Симеон Полоцкий. Лофт, где жил Симеон Полоцкий, был переделан из чердака старого дома. Со двора в вульгарно-роскошное гнездо борца ходил отдельный лифт. Все это практически не было защищено от хака. Борец не жалел денег на самые вызывающие виды роскоши, но не купил даже блокировку спаса. Хотя для оплаты этой услуги на много лет вперед достаточно было выковырять небольшой бриллиант из короны двух миров на бюсте Эухении де Шапира в его прихожей, которую я обозревал с двух камер уже через 5 секунд после своей высадки из Убера. Если такой известный богатый человек не предохраняет свое личное пространство от сетевых вторжений, это предполагает либо предельную беспечность, либо тщательно подготовленный для хакеров урожай рекламного компромата. Случай Симеона, заключил я после осмотра, без всяких сомнений относился ко второй категории. Объекты искусства размещались в его жилище таким образом, чтобы выгодно смотреться с любой из бытовых камер, к которым можно было подключиться. Все было продумано до мелочей и явно не хозяином, а консультантами и стилистами. Сам Симеон, зататуированный до черноты, бритый наголо, бугрящийся мышцами, в мохнатых, как бы покрытых медвежьей шерстью, трусах, в таких же он выходил и на ринг, храпел на огромном круглом диване в центре лофта в обнимку с ярко-красным айфаком 10 и 7-м андрогином, окрашенным в маскировочную гамму. Мизансцена указывала на материальный достаток и небывалую сексуальную мощь. Но на храпящем Симеоне не было огмент-очков, из чего следовало, что он не столько отдыхал от угара удвоенной страсти, сколько надеялся, что кто-нибудь в сети захочет на него посмотреть. Ну вот и дождался. Впрочем, я разглядывал уже не его самого, а художественную коллекцию. Она была довольно эклектичной, в основном, как я понял, после нескольких сканов и запросов в сеть, ранний гипсовый век. Учусь я быстро, дорогая Мара. Самой дорогой работой была «Смерть любви» Гюи де Баранта, раскрашенная под пачку Мальборо глыба мрамора с омерзительно подробным изображением саркомы молочной железы в траурной рамке. Но оригинал это или копия я не представлял. Ссылок на нее в сети было много. Лота 322 видно не было. То есть, может, он и был одной из этих статуй, картин или инсталляций, но какой именно, понять я не мог, а прослеживать историю их всех не принесло бы пользу для романа. Поэтому я решил пообщаться с Симеоном лицом к лицу. Читатель ведь любит, когда в повествовании появляются знаменитости. Будить его без крайней необходимости не стоило, наша служебная инструкция содержит немало странностей, но долго ждать не пришлось. Симеон встал, потрепал свой красный айфак за силиконовую ягодицу и побрел в уборную. Это было очень кстати. Там на стене висел 3D-экран, где я мог появиться. У Симеона было как минимум 6 серьезных поводов опасаться полиции. Так что можно было рассчитывать на сотрудничество, особенно в деле, которое никак ему не угрожало. Дождавшись, когда Симеон облегчится и наступит та, наверняка знакомая читателю минута, когда человек еще не вполне встает с толчка, но по резкому расслаблению его лицевых мышц уже понятно, что он доделал работу, назначенную природой, и та кинула ему в мозг крохотный кусочек сахара, я включил экран, и как только Симеон вытаращил на меня глаза, с размаху хлопнул нарисованным кулаком по своему виртуальному столу. «Прячешься, сукин сын!»
— Никак нет, гражданин полицейский начальник, — залопотал Симеон. — Не прячусь его, просто справляю нужду.
Я правильно все рассчитал. В первый момент он подумал, что к нему пришли по одному из его серьезных косяков, и не стал лезть в бутылку.
— У тебя уже 3 уголовки, парень, — перешел я на отеческий тон. — А ты 4-ю себе шьешь.
— Какую 4-ю?
«Криминальная торговля искусством. Статья 583 Гражданского уложения, пункт 4».
«Какие криминальные? Почему? Что такое?»
Клиента надо брать именно в эту минуту глубокой детской растерянности. учит теория сыска.
— Ты купил через подставных лиц так называемый лот 322. Был дело?
— Было, да.
— Семен хлопнул ресницами.
— Давно уже. А разве...
— Вот если ты, сукин сын, не хочешь, чтобы началось это самое «разве», сейчас ты встанешь с очка и подробно мне объяснишь, что, как и почему.
— Ладно.
— хмуро согласился Семен. Когда он выбрался из сортира, я переключился на потолочную камеру и сделал зум на его недовольное лицо. Я ждал, что он вспомнит про адвоката, и уже готовился объяснить ему, что для таких случаев во мне есть отличная и, что самое главное, одобренная полицейским управлением подпрограмма, готовая встать на защиту его интересов за небольшие деньги. Но это мощное тело действовало куда быстрее, чем работал слабый и не слишком привычный к абстрактному мышлению ум. Как у древних бронтозавров, суть Семеона была сконцентрирована не в голове, а в позвоночнике. Он подошел к двухметровому полотну раннего 21 века. Водовзводная башня не зв. Автор. Огромная водочная бутыль, в которой отражался размытый и гротескно искаженный Ельцин, тянущий к ней руку. Тончайшая игра света в стекле и жидкости, несомненный оммаж Айвазовскому. Объяснила сеть.
«Вот это?» — спросил я из динамика на каминной полке.
«Не», — сказал Семен, — «тут хитро сделано».
Он нажал на табличку под картиной, и она отъехала в сторону, обнажив неглубокую нишу в стене. В нише висела дверь. Обычная белая дверь, из обшитой пластиком фанеры, с дешевой латунной ручкой-защелкой, крючком для одежды и петлями, в которых даже сохранились ржавые шурупы. Дверь из общественного туалета, понял я. Ее оживлял грубо намалеванный черным маркером рисунок. Обычный сортирный сюжет. Условные вагина с воткнутым в нее фаллосом, окруженные нимбом, похожих на иглы дикобраза, волос. В общем, никакой светотени и плохая реклама по року.
«Это и есть...» «Лот 322?» — спросил я.
Семен кивнул.
«Нам надо было 4 лимона вложить», — сказал он. «Там много всего показали. Я не во все врубился, если честно. И решил взять что-то понятное, чтобы вдохновляло, надежду давало, что ли. Не зря она самая дорогая была. Тут...» Как это, консультант сказал, немыслимая простота. Одним словом, экспрессия.
Я сделал зум на дверь. Под рисунком была размашистая, рисованная непонятная подпись.
«Тут звуковой комментарий есть для гостей», — сказал Семен озабоченно.
«Включить?»
«Валяй».
Семен нажал на невидимую кнопку, и низкий убедительный баритон, голос серьезный и солидный, заговорил. «Перед нами туалетная дверь из московского офиса Британского совета, относительно которой долго спорили искусствоведы. То ли это хулиганская подделка, то ли действительный и непревзойденный в своей горькой иронии шедевр мастера, специально прилетевшего в Москву инкогнито, чтобы выразить таким образом отношение к коммерциализации своего имени и творчества на Западе. По некоторым сведениям, Бэнкси расписал не только эту дверь, но и 2 другие кабинки в мужском и 3 в женском туалете, а также создал несколько микрофресок на кафеле. Местонахождение этих материалов в настоящий момент неизвестно. Поскольку дверь была восстановлена по технологии цифрового переноса, подлинность удалось окончательно установить только с помощью специальной квантовой процедуры. И сегодня, после датировки по сохранившимся цифровым фотографиям, сомнений в ней нет. Бэнкст умел быть саркастичным. Но жизнь оказалась саркастичнее художника. Дверь была похищена из Британского совета и продана за сумму с 6 нулями в коллекцию азербайджанского нефтяного магната. Не выставлялась по политическим и юридическим причинам. К моменту, когда голос стих, я уже сделал несколько снимков двери, скопировал искусствоведческий ролик и даже оригинальный файл, по которому делали цифровой перенос. Он хранился у Семеона в единственной защищенной папке, И чтобы залезть в нее, мне пришлось оставить в ней свои куки, чего я делать без необходимости не люблю. Затем я послал все собранные материалы Маре и назначил созвон на следующее утро.
— Чего, шеф, будут проблемы? — спросил Семен.
— Как повезет, — ответил я. — Значит, говоришь, жизнелюбие и простота.
— Угу, — сказал Семен. — Когда покупали, нам консультант долго втирал, как это правильно понимать, типа как духовное опрощение. Как Толстой. Прекратил выебываться и стал как все. Такое бывает. У меня один знакомый тоже соскочил, и официантом теперь работает.
— От кого ты ее прячешь-то? Перед айфаком неудобно?
— Да нет, почему? — пожал плечами Семен. — Всем пох. Просто работа дорогая. Лучше, чтобы никто не видел, кроме близких друзей. Советовали даже хранить в сейфе. Я решил, прикрою от греха, и ладно.
Мы, полицейские роботы, уходим по-английски, не прощаясь. Запомни Семена таким, каким я видел его в эту секунду, дорогой читатель. Переплетение жира и мускулов в комичных медвежьих шортах плюс два испуганных круглых глаза, глядящих в потолок. Татуировки, правда, хорошие и дорогие. Можно было бы содрать и повесить на стену, как один из экспонатов. Может, он похожим и кончит. Кстати сказать, в его квартире было спрятано незарегистрированное оружие, а на одном из компьютеров дремал самораспаковывающийся файл с агитками халифата, который я на всякий случай пометил специальной последовательностью символов в стринге метаданных, что-то вроде голубиного кольца, наше служебное «что, где, когда», каким раньше маскировали киндерпорн. Семен, наверное, об этом архиве даже не знал. Но серьезно присесть в наше время можно и за меньшее. Жалоб на полицейский произвол я таким образом не опасался.